Доброе утро. Слава Богу. Пока дети соберутся, я прочитаю, наверное, начало книги Иова. Эту книгу Иова я вспоминаю, когда... Ну, в принципе, в двух случаях я вспоминаю книгу Иова, когда бывает плохо, и ты думаешь, что уже никто больше так не страдал, как ты, я вспоминаю Иова. И, в принципе, я не знаю людей, которые страдали больше Иова, и меня это как бы укрепляет. И, во-вторых, как Иов молился за своих детей, как он любил их. Вот в двух случаях лично у меня такое. Книга непростая, я хочу прочитать первые стихи. Книга Иова, первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый день в своем доме, свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу их всех. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни». Великолепные стихи, мне не нравятся. Благословил Господь его, да, скотов, верблюдов, столько верблюдов. Я не знаю, видели кто-нибудь верблюда вообще? Какой он большой, да? И сколько много их тут, да? И скота, и детей много, да? 7 сыновей, да, ну на самом деле большая семья, скажем так. Но дети как-то не совсем делали то, что папа просил. Не всегда и не везде, да, просто пиршествовали, радовались жизнью, да, жили этим днем, как и, в принципе, как и в эти дни так живут. Но отец, видя это все, не успокоился, ну, живите, как хотите. Нет, он молился за них, стоял в проломе за них, просто делал всесожжения. И на самом деле хороший нам пример молиться за детей и благословения. Послужить детям, конечно, нашим, да. И наверное, встанем и помолимся за наших детей, благословим их. На самом деле благословение, когда для ребенка, когда есть кто, ну, когда кто-то за него молится, да. Я никогда как-то раньше не думал об этом. Я думал, моя мама, допустим, мои родители молились за меня. Как бы не знаю, наверное, да, переживали, да, в своем сердце, как и все. И я как-то подумал, что есть много детей, за которых вообще никто не молится, да. Даже вспоминая там и детские сады. На самом деле много служений в этом всем есть. И просто так как-то... касается Господь, да, тех людей, вообще не только детей, да, вообще людей, да, за которых никто не молится. Ну, допустим, на работе где-то, да, соседи, просто живем и живем, да. Ну, а как они живут, да, мы видим, что они нервные, психованные, да, а как они живут, чем они живут, да. Такой вот молиться за, на самом деле, молитесь за всех людей, как Павел пишет, ну, вот такое слово. А мы молимся за детей наших. Господи, аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь, за то, что Господь даровал, Господь, этих детей нам, Господь верил нам, Господь, этих детей, Господь. На самом деле мы молим Тебя и просим, Господь, благослови, Господь, наших детишек, Господь, благослови, Господь, нас, родителей, Господь, благослови, Господь, чтобы они росли в познании Твоем, Господь, чтобы, Господь, учились, Господь, познавать Тебя, учились ходить за Тобой, учились, Господь, на самом деле, Господь, служить Тебе, Господь, благослови нас, Господь, благослови воскресную школу, Господь, благослови, Господь, везде, где они бывают, Господь, особенно, Господь, чтобы они, Господь, были послушные, Господь, а в этом, Господь, как раз наша задача родительская, Господь, благослови, презри их, Господь, мы веряем, Господь, на самом деле, Господь, и мы принимаем, Господь, этих наших детей, Господь, чтобы Ты, Господь, благословил, Господь, сегодня, укрепи каждого из них, Господь, ответь на их нужды, Господь, будь вместе с нами во имя Иисуса, аминь.
Доброе утро, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы были некогда не народ, а теперь народ Божий. некогда не помилованный, а теперь помилованный. Слава Господу. Кто-нибудь унывает от этого? Я думаю, что радуемся. Слава Господу. Пока хорошо было бы, конечно, покаялся человек и сразу к Господу отправился. Но Господь оставляет нас здесь, чтобы мы верно свидетельствовали другим людям, чтобы, как и нам засвидетельствовали однажды, они, получив это свидетельство, могли бы получить то спасение, которое даровано каждому человеку. И вот на этом пути мы находимся. Этот путь узкий, тернистый, но Господь наш помощник. Он не оставил нас одних, слава Господу. Сегодня мы обратимся к Слову Божьему, и я хочу поговорить о том, как Господь говорит ясно, конкретно, никакими загадками, не ребусами. Это книга «Деяния». Рассмотрим несколько примеров. Книга «Деяния», 9 глава, с 1 стиха. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, то есть на христиан, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Савл это был иудей и фарисей, который думал до некоторого времени, что нужно поступать вот именно так. Он был ревностным служителем, как он думал Богу. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли с открытыми глазами, никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился». Мы видим, как все у Господа слажено. Вначале он встречается с Савлом. Савл говорит: «Господи, что мне делать?» Он говорит: «Иди сейчас в Дамаск, и там будет сказано тебе, что делать». А в Дамаске он был 3 дня, то есть 3 суток, и находился вот в такой, как сказать, в немощи. Ничего не видел, и не ел, и не пил. Я думаю, что не ел и не пил, это, наверное, он постился, я думаю. Потому что для него встреча с Господом, на него встреча с Господом произвела огромное впечатление. И он понял, что он неправ перед Господом, когда идет гнать в Дамаск его учеников. И смотрите, 10 стих. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал им: Анания, он сказал: Я Господи». То есть Бог живой, который разговаривает с человеком. И как уже говорилось раньше в проповеди, по-моему, брат Виктор говорил, что это не шизофрения. Действительно так. Господь же сказал ему, Анании: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». И смотрите, что в жизни Савла происходит. Он, Савл, видит видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. То есть объяснение и Савлу, объяснение и Анании. Ну, Анания, как человек, может быть, как любой из нас, я не знаю, насколько он правильно поступал или неправильно, он говорит: «Господи, ты просто его не знаешь, этого человека. А я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему, Анании. Он не сказал: «Слушай, Анания, ты что, не знаешь, ты думаешь, я не знаю, что там происходит, и я не в курсе дела, что ты мне тут объясняешь, да?» Но Господь, я думаю, как любящий отец, сказал: «Мой сын или мой брат Анания, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел, послушался, вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз, и вдруг он прозрел и, встав, крестился. И, приняв пищу, укрепился. Вот так произошло обращение Савла. Это не было как-то гадательно, это было полное устройство. Все понимали, что делается. Еще один пример. 21 глава, 8 стих. Книга Деяния. С 8 стиха. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: Так говорит Дух Святой: Мужа, чей этот пояс, так свяжет в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Он послал пророка, который возвестил ясную волю. Он не говорил как-то гадательно, он ясно сказал: вот этого человека свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. 23 глава, 11 стих. «В следующую ночь Господь, явившись Павлу, сказал: Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Господь ясно и конкретно излагает свою волю своему народу. Каждому человеку. Мы можем сказать, подумать: ну это же Павел, это же все-таки апостол или будущий апостол. Но Господь любит всех одинаково и всем, я думаю, что одинаково говорит. Поэтому если он будет призывать на служение, он ясно скажет: отделите, наверное, как сказал, собранию в Антиохии Варнаву и Савла на дело, которому я их призвал. Также есть примеры, как было устройство у апостола Петра и с Корнилием. Если это интересно, к кто не читал, может почитать, книга «Деяния», 10, в 10 главе. Я не буду приводить это пример. Я хочу сказать, что сегодня у нас есть ясная воля Господа, изложенная в Библии, о которой не нужно дополнительно вопрошать. Вот эта вот книга, которая признана святой, здесь сказана вся воля Господа, как нам жить, как нам идти в Царствие Божие. Читай только и исполняй. Если же чего нет, а это необходимо знать человеку, то Господь позаботится об этом, и скажет Он ему лично. У Господа нет секретарей, которые бы передавали Его волю нам. Господь с каждым из нас может общаться лично, с каждым из нас. Мы, возрожденные свыше, запечатленные Духом Святым, мы можем иметь общение с Духом Святым, и Он наставит нас на тот узкий путь, который приведет нас в Царствие Божие. Как пишет апостол Иоанн в первом послании Иоанна, во 2 главе, 27 стихе. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Раньше мы знаем из книги «Деяния», были такие моменты, когда апостолы приходили, проповедовали слово, люди уверовали, но они дальше не могли с ними оставаться по причине гонения. Они оставляли их, предавали их благодати Божией. Через некоторое время приходили и видели, что народ не уменьшился. Ну, по крайней мере, церковь как была, так и есть. И раньше не было Писаний, не было, как сказать, Библии, Нового Завета. Еще не было тогда. Но Дух Святой, которым запечатлевается человек, он наставляет на всякую истину. И как здесь сказано, «И оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Ну а сегодня у нас есть и Писание еще. Мы можем пребывать в Писании и узнавать волю Господа, ну почти что, как сказать, на всякий случай жизни. Господь также не говорит вопреки своему слову, то есть Библии. Допустим, такой пример. Мне не хочется примириться с ближним. Мне не хочется примириться. И вот я начинаю искать волю Господа. Как же увернуться от этого? Господи, может быть, мне как-то вот избежать этого момента? И вдруг кто-то он отвечает. Ну, ладно, Петр. Я делаю тебе исключение, ты можешь не мириться. Я понимаю, как тебе тяжело, как не хочется унижаться, поэтому, ну, для тебя есть исключение, я прощаю тебя. Я люблю тебя, я прощаю. Или же говорит кому-нибудь из вас: слушай, пойди передай Петру, что ему нужно обязательно примириться. Как я раньше говорил, я убежден в этом, у Господа нет секретарей. Если Петр не послушен Духу Святому, то Господь найдет возможность, если он не послушен Слову, он воздействует на него как отец, применив, может быть, я не знаю, какое-то наказание, может быть, или, ну, короче, объяснит. Конечно, мы находимся в свободе. Мы свободны сегодня приходить на собрание, мы свободны идти за Господом или не идти, мы свободны. Господь никого силой не заставляет, и мириться никого, конечно, силой не будет заставлять. Он будет увещевать, но мы можем угасить Духа Святого до такой степени, что уже, ну как сказать, и не сможем слышать его увещание. Почему? Потому что, идя вслед вот этих исканий, исключений для меня, Господь может разрешить иному духу убедить, что да-да, для тебя есть исключение, Я хочу сказать, что Бог также не говорит какими-то ребусами, загадками, и не нужно составлять слова и предложения из каких-то звуков, которые слышали несколько человек. Если это слово от Господа, как мы видим из примеров, то оно ясно и понятно, что говорит Господь. Я за то, чтобы дары Духа Святого пребывали и как служили в церкви. И на домашнем собрании я спрашиваю у людей, может быть, было слово от Господа, видение или что-то, какое-то слово. Но если оно было, то, конечно, человек знает, говорит, вот у меня было такое. И не нужно, как я слышал, бывает такое, у меня было а у тебя, брат, а у меня В. Ага, А, В, что-то там добавлю какую-то букву, и смотришь уже, о, картина полная открылась, и вот она, ясная воля Господа там для чего-то. Я думаю, что такого не бывает. Не нужно также молиться и поститься о том, что нам Господь не открыл в Библии. Не нужно. Если Он сказал, итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, то не нужно вопрошать об этом. Ну, Господи, ну скажи, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну мне вот, ну скажи, когда ты придешь? И там начинают ни дня, ни часа, но зато год можно. Он же не сказал, что в каком году. Вот год я, Господь откровение о годе дает. Но мы знаем, есть много людей, которым якобы Господь открыл этот день. Но тот день прошел, а Господь не пришел. Они тогда делают поправки какие-нибудь, опять вопрошают, опять им интересно что-то. Я думаю, что и вы многие знаете или знали такого человека. Я лично не знал, но учение его не то, что мне знакомо, но когда, как сказать, в нашем городе есть последователи этого учения, и они приходили ко мне и говорили, ты, Петр, вот встретился ли с этим человеком? Встретился. Если не встретился, то тебе обязательно нужно встретиться, потому что если ты не примешь его как того пророка, которого послал Господь последние дни, то ты уже и вне Царствия Божия. Естественно, это вызывает тревогу. И я взял некую литературу его, это Уильям Бранхам. И, ну, как сказать, я говорил, Господи, ну, действительно ли так? Но Господь мне показал, что это не тот человек, которого он послал, и это не тот пророк, о котором он говорит. Так вот, он много молился и постился, чтобы узнать, как же Ева согрешила со змеем. Господи, ну как же она согрешила? И вот он получил ответ, что это был не такой змей, как мы знаем, а красивый с виду некто. И она вступила с ним в половую связь. Представляете? Ну, мы удивляемся, но Господь допустил, чтобы этот человек получил это откровение, в которое верят многие даже до сего дня, хотя этого человека давно нет в живых. Почему эти люди верят? Потому что они также любознательны сверх того, что написано. А Господь говорит, Второзаконие 29 глава, 29 стих, «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Это было сказано израильтянам. Зачем нам лезть туда, куда не стоит? Из-за этой любознательности возникло много лжеучения в традиционных церквах, в нашей деноминации. Вот одно из таких, почему нужно осенять себя крестным знамением. Один монах, а это в большей степени происходит от монахов. люди, которые, казалось бы, посвятили себя служению Богу, они закрылись от мира, ушли, и там молятся, и молятся, и молятся, и молятся. И вот он, как сказать, однажды приходит, я не знаю, по какой причине, он перекрещивает умывальник, и оттуда голос. «Ой, я не помню, как его звать, этого человека. Зачем ты меня связал?» А он говорит: «А ты кто?» «А я бес». И пошел диалог. И от этого пришло крестное знамение, что нужно себя вот крестным знамением перекрещивать. И когда выходишь куда-нибудь в люди, в народ, везде вот так вот перекрещивай. Второй монах, который в пустыне нашел череп человеческий. Ну, они монахи, они были одиночки раньше. Вот он в пустыне находит череп. И говорит, разговаривает, говорит: «Интересно, чей же ты, вот, чья же ты, вот, да, чья же ты голова, чей ты был?» И оттуда голос: «Я какой-то там, значит, этот, жрец какой-то, какого-то там бога». А он говорит: «Интересно, а где ты теперь?» «Ну, я теперь в аду». «А как тебе там в аду?» «Ой, плохо». Вот. Ну, а, и там диалог дальше и дальше. И он говорит: «Вот когда вы молитесь, тогда нам легче. А когда вы перестаете молиться, мы очень-очень страдаем». Отсюда вышло лжеучение, молитва за умерших, что нужно там молиться, и им будет лучше. Или те же свечки, которые ставят на кладбище по умершему. Ну, поехали, поставили свечку. Чтобы ему там светлее было, или я не знаю, откуда. Все это лжеучение и заблуждение возникло, ну, как сказать, от любознательности человека. Мучение святой Матроны. Там в православие пришло, как есть какое-то чистилище. Там вот они помучают, ну и потом уже переведут в рай. Также есть и у других. У нас есть тоже любознательные люди. Они пишут книжки, распространяют и хорошим тиражом расходятся. Я скажу, если 10 миллионов, это по евро, это уже 10 миллионов евро. Может, почему бы не написать какую-нибудь интересную книгу? Смотришь и разбогатеешь. И есть такой человек, я не буду называть его имени, точно не знаю, но он написал книгу, в которой Бога представил как полная женщина-негритянка, с которой он встретился в хижине, пришел, она его схватила, обняла, закружила, повалились на пол там, и пошло и поехало. И таким образом создается образ Бога в жизни людей, неправильный образ Бога. Господь не такой. Поэтому давайте не будем мы мудрствовать сверх того, что написано, не будем искать каких-то таких: «Господи, ну какой же ты?» Но Господь в Библии ясно говорит, какой Он, но если чего-то не хватает, то тогда апостол Павел, послание к Ефесянам, так молится. Я молюсь такой молитвой иногда, может быть, надо всякий раз молиться, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем же состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и так далее, и так далее. Это послание к Ефесянам, 1 глава. Поэтому, как пишет апостол Павел Колоссянам во 2 главе, 18 стихе: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Не будем туда лезть, не будем искать того, что сокрыто Господом от нас, потому что я так заметил, вот со всеми этими людьми, которые искали каких-то таинств, почему-то Господь посылал иного духа, и они уже получали откровение, как Ева согрешила со змеем, и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь сохранит нас от этого. Не нужно гадать, разгадывать какие-то ребусы. Господь ребусами нам не говорит. Если говорит, он ясно и четко говорит нашему сердцу, во-первых, если это воля Господа для всего собрания, он воздвигнет пророка, может быть, приведет пророка или восстанет из нас, исполнится кто-то Духом Святым и скажет волю Господа для собрания. Аминь.
Доброе утро. Я бы хотел, чтобы мы, прежде чем начать говорить, прочитать отрывок из Евангелия от Иоанна, из 14 главы. Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами подумали и порассуждали вместе об этой, пожалуй, самой главной, самом главном сравнении христианской жизни. Оно, если вы знаете, называлось, да, это путем. То есть первые христиане называли это путем. И мы видим основание этого в Новом Завете. Что же такое путь, да? Из чего он состоит? И что мы можем, то есть как мы можем о нем думать? Самое простое, конечно, вот такое, ну, почти физическое. Да? У всякого пути есть отправная точка, начало. Есть, очевидно, конец, да? Точка, пункт назначения, если можно так сказать. И есть этот самый путь из одной в другую. И я думаю, что вот в нашей жизни, да, в нашем христианском пути последняя часть самая очевидная. Мы все знаем, куда мы идем и куда мы хотим прийти. Мы идем к Богу, в Его Царство, в Его вечное присутствие славное, нераздельное. Да. Я думаю, что даже люди тоже как-то ищут вот этого счастья, да, только оно у них, может, как-то называется по-другому и маскируется сильно. Но, тем не менее, конечная точка нам известна, мы идем к Богу. Вот. Начальная точка, я думаю, лучше всего известна каждому из вас, мы не все ими делимся так, да, но все мы знаем, откуда, из какой бездны нас Господь призвал. И вот этот вот путь, да, то, что как раз посередине между началом и концом, вот, это, пожалуй, самое интересное, это отчасти, может быть, перекликается с тем, о чем Петр говорил сегодня, да. Что же это за путь такой? И мы привыкли, конечно, что... То есть я вот сегодня ехал из дома в церковь, да? Сел в машину, отъехал, привычный маршрут, я его знаю, где какие правила, где какие повороты, где развернуться, вот где включить сигнал. И, в общем-то, он известен, и мы в земной жизни путешествуем примерно так же. И чтобы понять, к чему я клоню, напомню еще такую вещь, да, мы все привыкли слышать, что у Бога есть план для нашей жизни, да, есть конкретный план. Бог для чего-то нас предназначил, мы примерно представляем, для чего уже, да, вот говоря о пути. Вот, но вот это водительство постоянное его, вот, оно тоже присутствует. И, к сожалению, говоря о нем, мне кажется, что, может быть, вот, да, опять же, как Петр говорил, очень часто мы выдаем за Божий план, да, вот какие-то свои идеи и ожидания. То есть вот нам кажется, ну вот я вот, не знаю, приду в церковь, и все наладится там, мне там, не знаю, долгов не будет, или там, не знаю, жену найду хорошую, да, и буду жить долго и счастливо, а вот потом там что-то еще произойдет. Но наша дорога немного отличается. Наша дорога с Богом к Нему, она отличается от такого вот заведомо известного распланированного пути. Более того, Хотя мы говорим, что вот у нас Писание – это руководство такое к жизни, и это абсолютная правда, вот, мы не найдем там ответы на многие конкретные вопросы, с которыми сталкиваемся в жизни. И по большому счету путь каждого из нас, он происходит без намеченного плана. То есть нет этого намеченного плана. Вот. Я скажу, что есть... Потерпите секундочку. Вот. Есть, очевидно, точка назначения, да? То есть мы точно знаем, куда мы придем. Но детали всего маршрута, да, мы не знаем. Если вы знаете, меня в свое время удивило, когда я смотрел гонки ралли. Там у них есть такая маршрутная карта. Рядом с пилотом, водителем, сидит штурман, у которого написаны все повороты и написана скорость, градус, по которой нужно повернуть, и скорость, на которой поворачивать. И он занимается тем, что по внутренней связи постоянно говорит там, сейчас поворот, поворачиваем там, не знаю, на 9 часов, скорость 90 км в час. И так постоянно, да? Вот у нас такого нет. Вот, в прямом смысле. Но что же есть? Что же есть? У Бога, очевидно, есть, да, план для нас и намерение. И вы, наверное, тоже все знаете стих из Иеремии 29 главы, 11 стих, где он говорит: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о тебе, намерения во благо, чтобы дать будущность и надежду». В этом, и хотел прочитать еще один стих уже сразу, тоже из книги пророка Иеремии, из 6 главы 16 стих. Тоже про путь. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем». То есть люди, которые слышали пророка Иеремию, ответили Богу, не пойдем. Наша жизнь действительно, хотя мы привыкли смотреть вперед, наша жизнь с Богом, наш путь с Богом похож, как будто мы сидим спиной по направлению к движению. Мы всегда можем видеть прошлое, да, но будущее, как вот, чаще всего нам недоступно. Вот. И мы можем научиться у прошлого, да, мы можем научиться у Ветхого Завета, у людей. И чему-то он нас учит. Самое главное, чему? Давайте поговорим, собственно, вот этом движении от начала к концу. Я бы выделил несколько частей и в нем. Первое, когда говорят о движении каком-то, это скорость, да, или время. Нет, давайте лучше начнем с другого, с направления. Вот. Если мы прокладывали маршрут сами, он был бы каким? Прямым, да? Вроде у нас геометрия пока почти плоская, прямой путь он какой? Самый короткий и самый быстрый. И я даже думаю иногда, что если бы мы, наверное, были идеальными людьми, какими Бог нас задумал, в принципе, быть, вот теми, которыми Он нас задумал, Он бы нам такой путь и дал. Вот как Петр говорит, прямой и короткий. Раз, и сразу на месте, да, никаких тебе поворотов, ничего следить не надо. Вот выбрал направление и едешь. Но кто вот ходил в походы, я знаю здесь, в принципе, кто знаком примерно, да, когда мы перемещаемся из точки А в точку Б, азимут, направление наше, постоянно меняется. Мы что-то объезжаем, где-то сначала в одну сторону, поворачиваемся в другую. И наш путь с Богом проходит примерно так же. Я думаю, что вот, ну, у кого стаж семейной жизни побольше, все знают такое прекрасное событие. Я думала или я думал, что ты вынесешь мусор, заберешь детей. Вот, это у нас чудесно. Мы уже как-то в нашей семье, как кто-то говорит, мы все смеемся, да? Вот. И вы все, я уверен, что телепаты, вы все знаете, что ваш супруг думал в этот момент, да, и все как бы мирно и согласно происходит в этот момент. Вот, но да, в жизни все не так, да, нужно спрашивать, нужно просить, да, если что-то нужно. Вот. Более того, по поводу просьб, да, вот этого, как мне кажется, одного из главных и важных умений в жизни христианина на его пути в царство. Вот, это, конечно, наша плотская привычка манипулировать людьми, да, то есть как бы так вот заставить их сделать что-то, но при этом, чтобы я это как бы не просил, чтобы как-то оно само получилось, или, ну, она сама, или он сам, да, вот, начал что-то делать или перестал наоборот, вот, как, она порочна в конечном счете, это как бы ложь и лесть, да, даже об этом говорить не хочется, вот, и еще важная вещь, да, вот, на этом же пути, что связанное с ожиданиями, да, и связанное вот с это общим восприятием нашего пути. Ситуация постоянно меняется, то есть время не стоит на месте, мы меняемся, вот, мы просто иногда географически перемещаемся, да, из одного места в другое, и что работало в одном месте, иногда перестает работать в другом, что работало в одно время, перестает работать в другом, и для этого требуется то самое вот постоянное общение, постоянный контакт живой в просьбе и вопросе. Вот. То, что вчера, может быть, было легко человеку, да, или мне было легко с Богом, сегодня может стать очень трудным на этом пути. Давайте попытаемся еще раз повторить, да, про наш путь. У него есть начало, середина и конец. Конец, слава Богу, и даст Бог, славный и прекрасный. Начало, вы сами лучше меня знаете, каждый свое, вот, и слышали свидетельства, может быть, друг друга. Путь этот непростой и извилистый, скорость на нем непостоянна. На нем встречается сопротивление, и важно, преодолев сопротивление, продолжать идти. Но самое главное, с кем мы идем, кто нас ведет, кто наш попутчик или попутчики, да, если мы говорим про тело Христово, про общину, про братьев Христин. Если это будет на месте, то мы дойдем. Мы можем сбиться где-то, да, мы можем где-то какую-то битву проиграть, но мы дойдем. Это единственный залог. И он в то же время очень требовательный, потому что, ну, нельзя попутчика вот как бы взять и забыть про него, да? Вот. Это совместный путь, да? Вот. И он требует постоянного общения. И одна из сторон этого общения – это вот просьба, да, и узнавание. И просьба именно просьба, не требование, да, как мы привыкли. Вот. Не угроза, не шантаж, вот, а именно просьба, которую произносить часто очень тяжело. Вот. И к Богу, и к людям там даже сложнее, наверное. Потому что мы не хотим признать свою слабость, мы не хотим признать свое незнание. Вот. Но правда в том, что мы не знаем всего, и очень многого не знаем. И правда в том, что сила Божия, подлинная сила Божия, не похожая на ту силу, которую мы видим вокруг. Вчера парад был, да, тут в военной технике. Вот. Она совершается в немощи. Это важно, то есть в этом пути, да, постоянно меняется ситуация, и это общение должно быть постоянным, оно реально постоянное, может быть, мы не всегда слышим тоже Бога. Вот. И в заключение я бы хотел прочитать стих из Евангелия от Матфея, который, я уверен, вы знаете, из 7 главы, 7 стих. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Да благословит вас Бог».
Послание Евреям, 4 глава, 14 стиха, автор советует так. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобен нам искушен во всем, кроме греха. Посему, 16 стих, «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Особенно хочу обратить ваше внимание и заострить вот на 16 стихе. Он говорит, то есть, ну, на основании того, что мы знаем Христа, на основании того, что Христос нас знает, мы что делаем? Приходим к Нему с дерзновением, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Нам нужно и то, и другое. Милость нам нужна? Конечно. Помощь нам нужна? Постоянно. Нам нужна милость, нам нужна помощь. Это нам нужно постоянно. Как это получить? Нет, по благодати вы ничего не получите. Просто так вот. На вас это не свалится, само собой. Что нужно сделать? Прийти. Прийти и попросить. О чем мы сегодня слышали. Прийти и попросить, причем с дерзновением. Вот это вот, хочу ваше, вот это вот, ну, как бы сказать, ваше внимание на этом слове заострить. Прийти и попросить с дерзновением. Да? Что такое дерзновение? Ну, некоторая такая смелость и дерзость, да? Потому что благодать, она не заслужена. Благодать, она не заслужена, потому, как бы сказать, ты не можешь ее востребовать. И для этого нужна некоторая смелость и некоторая дерзость. И вот я просто почему заострил ваше внимание, почему вот рискнул занять ваше время, хотя уже немножко, может быть, устали, и чуть-чуть у нас время затягивается, но... Очень как-то я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, это очень важная часть. Должна быть некоторая дерзость. Понимаете? Должна быть некоторая дерзость. Дерзость в плане того, чтобы она не бестолковая, она, как это сказать, она обоснованная. Господь разрешил нам, да? Господь дал нам эту возможность. И Он говорит, пользуйтесь. Для этого нужна некоторая дерзость. Конечно, это не заслуженно. Конечно, это не, ну, как бы сказать, это не по заслугам. И нужно некоторая дерзость, чтобы получить милость и обрести помощь. Очень простой пример. Для, как это сказать, Яков, когда пишет в 4 главе тоже, он о проблемах верующих, он говорит так, со 2 стиха, «Желаете и не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите, просите, не получаете, потому что просите не на добро, а для того, чтобы употребить для собственных вожделений». И одна из вот проблем, которые он объясняет, он говорит, «Желаете, хотите, но не имеете». Желаете, хотите, но не имеете. А не имеете по одной простой, единственной причине, простой какой? Потому что не просите. Сегодня вот тоже промелькнула мысль у Владимира про то, что мы хотим вот такой вот, ну, как телепатической связи. То есть, как это сказать? Ну, Бог же знает, что мне надо, да? И Он дает, на самом деле, что мне надо. Но Он почему-то хочет, чтобы мы просили. Верно? Молитва – это форма просьбы, обращенная к Нему. Да? Братья и сестры, вы что, не видите, что мне надо? У вас что, глаз нету? Вы же должны догадаться, что мне надо. Ну, кто знает, что мне надо? Никто не знает, потому что не попросил никого. Это очень важно, понимаете? Он говорит, для того, чтобы получить, надо попросить. А для того, чтобы попросить, надо некоторая дерзость, да? Что называется. Ну, так вот как-то вот Господь положил такой принцип. Если вы не просите, то тогда что? И не имеете. А если вы не просите, то тогда и не имеете. А если не имеете, то кто виноват? Конечно, тот, кто не дает. Нет? Или как? Или сам все-таки? Или тот, кто не попросил? Ну, рассудите меня. Тот, кто не дает, или тот, кто не попросит? Согласно Писанию, видно, кто-то не просит, а кто-то не дает. Потому что уже если ты попросил, а тебе не дали, это уже будет виноват тот, кто не дает. А если ты не просил, и тебе не дали, то ты самый виноват, извините. Да, поэтому на самом деле я бы просто хотел, ну, как сказать, ваше внимание обратить на такой очень важный момент. Важно, чтобы мы с вами умели просить. И просить и у Господа помощи долговременной, и для этого нужно дерзновение. И на самом деле, вот как сказать, и на самом деле мы важно, чтобы учились просить у Господа, важно, чтобы мы учились просить друг у друга. Потому что мы тогда и не имеем, и не получаем. И, к сожалению, это так. И тут уже, ну, как сказать, я не знаю, почему-то человеку очень нравится вот этот принцип спящей красавицы. Я не знаю, как это вот образ спящей красавицы, особенно женщинам, ну и мужчины тоже этим страдают. Вот нравится им такой образ, да? Чтобы вот лежать, ничего не делать, тебя тут нашли, полюбили, твои проблемы решили. Это самое. И, ну, как бы, и закончилось все твоим счастьем и, как бы, так сказать, полным благополучием и так далее. Ну, я не знаю, почему это, в силу чего, то ли лени человеческой, то ли еще каких-то моментов, но вот нам нравится такой вот образ, да, что вот, ну, как на самом деле, просто лежишь, спишь, ничего не делаешь, а тут все за тебя, да, все за тебя решают, там, находят тебя и так далее, да. В Библии, ну, это может быть не совсем близкий пример, в Библии есть другой пример, такой хороший, похожий, там, про потерянную овечку, да. Это, помните, овечка это где-то там пропала, запуталась, этот как его, хозяин оставил 99, нашел эту одну, ее там взял, на плечи принес, это самое, там, лапку перевязал, там, все, ну, как бы сказать, все такое, на самом деле все очень здорово и хорошо. И Господь с нами на самом деле так поступает, когда нам, ну, когда мы сами не можем. Но дело в том, что у этой овцы есть такая тенденция наглеть. Есть. То есть ей нравится, когда ее носят, когда все за нее решают. И вот эта овца уже готова на шею сесть и, ну, как сказать, и ножки свесить. Да, и уже не больные ножки, а здоровые. И вот, как бы сказать, и поэтому Господь, Он дает нам такой вот образ и говорит, ну, как сказать, хорошо. На самом деле Он знает, когда нам тяжело. И на самом деле Он тогда приходит и все решает, и это здорово и хорошо. Но это не будет являться нашим, ну, основным таким принципом. Принципов нашей жизни постоянно. Да, мы призваны просить, и мы призваны приходить и просить, как это сказать, с некоторым дерзновением. Потому что, к сожалению, я не знаю, почему так, но вот наблюдаю такую картину, когда на самом деле я вижу, что человек нуждается. И вроде нужда большая, и вроде человеку тяжело. Вроде бы на самом деле ему нужна на самом деле помощь, но человек не просит. Он страдает, он там, не знаю, что там, переживает, он обижается, что ему никто не помогает, он может там еще как-то там, еще что-то, какая-то внутренняя, видно, что какая-то внутренняя борьба идет, есть какая-то внутренняя такая вот, ну, как бы напряг и все остальное, но нету ничего, ну, как во внешний эфир ничего не вырывается, понимаете? Вот, ну, как сказать, тишина, да? И Яков пишет, не просите, точнее, не имейте, потому что не просите. Не имеете, потому что не просите. Потому что на самом деле тяжело как-то догадаться, тяжело что-то вот как бы сказать, и Господу, наверное, тяжело в этой ситуации. Потому что как бы, как вообще наладить ему взаимодействие, как ему наладить помощь, как ему послать эту помощь. Если человек, он как бы вот, ну, как вот, опять же, вот мелькал Володя, то есть, когда человек пытается, не знаю, то ли манипулировать Богом, то ли что, когда вот он делает страдальческий вид и ждет, пока Бог решит все за него. А, понимаете, вот такая какая-то лукавство в этом просматривается иногда, в этом страдании. Господи, реши, пожалуйста, все за меня. Господь говорит, хорошо, я помогу, но ты должен сделать вот это конкретно, да? Что-то оставить, да? Наоборот, к чему-то прийти. Что-то поменять, потому что без этого помощи не будет. Нет, Господи, я буду страдать, а ты, пожалуйста, реши все за меня. Мне так легче, мне так проще. Понимаете? И в итоге просьба не выливается. Вот есть вот такое немое страдание, есть такое вот, ну, как бы сказать, ну, такой немой укор, есть такое понятие немой укор, да? То есть вот когда человек всем видом показывает, насколько он страдает и насколько ты в этом виноват. Ну, хотя бы тем, что, как это, не помогаешь ему. А в чем помочь? А в чем помочь? Догадайся сам или сама. Потому что никто тебя, ну, тут уже как бы так. И важно очень, послушайте, я еще раз подчеркиваю, не будет другого пути, не будет другого принципа. Важно очень, чтобы люди Божьи научились просить. Просить у Бога, просить у ближних этой помощи. Для этого, я подчеркиваю, нужно дерзновение. Я вообще, ну, как сказать, я вообще, наблюдая за жизнью христиан, вас, других людей, вижу таких две группы людей. Одни успешные, другие нет. И чем отличаются одни от других? Успешные, они всегда просят помощи. Слышите меня? Христиане успешные только тогда, когда просят помощи. Только тогда, когда просят помощи. Эти христиане, они, ну, называйте, как некоторые считают их назойливыми. Некоторые считают их, ну, наглыми пускай даже, да? Некоторые считают их, может быть, чересчур активными. Но они единственные, кто успешны. Почему? Потому что они всегда просят. Они у Бога всегда просят на молитвенных собраниях. Помолитесь, у меня проблема. Они не сами, они не просто сидят и страдают где-то в углу, они всегда просят, молитесь, у меня проблема. Если на самом деле они видят какую-то помощь, там, прибегают, там, не знаю, ночь, не ночь, прибегают, пастор, помоги, помолись. И удивительное дело, они получают помощь. Аминь. Они получают помощь. И есть неуспешные, к сожалению. Это скромные, в кавычках, тихие христиане, которые сидят и страдают, которые, ну, как сказать, которые истрадали все, заросли полностью всеми своими проблемами, но попросить помолиться, ну, как же так, это не скромно, это не духовно, да, это вот, как Володя говорил, немножко так это сказать, унизительно, и все такое, все такое. И все остается так, как есть. Пастор, можно к вам прийти, но если вам нечего делать, если я вас не побеспокою, и если я вас не затрудню. Ну и вот я думаю, когда мне нечего делать, когда меня ничего не затруднит, и когда мне еще что-нибудь, это самое, думаю, не нахожу такого имени, не нахожу такого просвета. И в итоге тоже нет помощи. И послушайте, и успеха нет тоже. Поэтому, как сказать, если хотите быть успешными, то тогда очень важно иметь вот эту вот дерзость. Ну, как граничащую с назойливостью. Потому что если Писание нам это разрешает, то это, думаю, что хорошо. Если нам нужно так к Богу приходить и говорить: Господи, на самом деле вот это на сердце, Господи, то на сердце, Господи, вот это надо, или вот это надо, то, открывая сердце перед Богом, мы таким образом, написано, что Господь, мир Божий, он, который превыше всякого ума, Он наши помышления во Христе Иисусе сохранит. И если мы также открыты для ближних своих, для братьев и сестер, мы тоже помощь получим обязательно. Пусть Бог благословит всех нас и даст нам этого дерзновения для того, чтобы получать эту самую помощь. Потому что помощь нужна всем. Не бойтесь быть назойливыми. Если что, в худшем случае вас просто, как это сказать, немножко осадят, и все. Но это случается уже, если вы сильно перегнете. Редко такое бывает. Вот, ну, как сказать, вот как из опыта своего вам говорю, редко такое бывает, чтобы вы уже так надоели всем, что от вас начали отворачиваться. Если вы просите помощи, слышите меня? Если вы просите помощи, очень редко бывает такое, чтобы вы уже надоели всем, и все от вас устали. помощь, как правило, это то, что всегда охотно и как это сказать, и благословенно раздается. И Богом, и людьми также, в том числе. Поэтому то, что касается помощи, будем иметь это дерзновение. Потому что за вас это никто решать не будет. Я как-то уже приводил здесь этот немножко комический пример, когда вы, как сказать, когда я спрашивал, кто за кем бегает. Врачи за больным или больные за врачом? Помните? Да? Конечно, больные за врачом бегают, потому что им нужно, у них проблема, им нужна помощь. И они бегут, они сидят там в очереди, они там записываются за месяц, они там ломятся без очереди, мне только спросить, и так далее, и так далее. То есть им нужно попасть, у них беда, они туда хотят, да? И они бегают за врачом. Нету такого, что врач бегал за больным. И не будет. И не будет. Это, может быть, мечта есть у кого-то такая, что врач бегал за вами и спрашивал, ну что тебе болит? Ну что мне тебе помочь? Ну, может быть, а может быть, давление померим? А может быть, анализ дашь? А может быть, еще что-нибудь такое? А ты бы так говорил, да ладно. Мерьте, не сегодня, завтра приходи. Такого никогда не будет.